А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 3 градуса, ясно, днем потеплеет до плюс 16. В Санкт-Петербурге сейчас также около плюс 3, пасмурно, днем плюс 6 и сильный дождь. Вот о чем мы расскажем в сегодняшнем утреннем выпуске программы «Время свободы». Беспорядки в Киргизии. В результате столкновений представителей оппозиции и властей ранены более 30 человек. Задержаны лидеры всех оппозиционных партий. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжит давать показания бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Президенты США и России отправляются в Прагу для подписания нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Московский футбольный клуб ЦСКА не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов. И центральная тема нашей программы – 70 лет Катынскому преступлению. Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Главная тема нашей программы – сегодня в Смоленской области, в селе Катынь, состоятся памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине массового расстрела польских офицеров сотрудниками НКВД СССР после оккупации Красной Армии восточных территорий Польши в 1939 году. Впервые о нахождении массовых захоронений в Катынском лесу заявили спустя 4 года представители Третьего Рейха, оккупировавшего эти территории в ходе наступления на Советский Союз. Созванная Германией международная комиссия провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 40-го. Как уже достоверно известно сейчас, польских военнопленных сначала переправляли в лагеря, а потом вывозили для расстрела. Советский Союз, впрочем, отрицал свою причастность к происшедшему, утверждая, что массовые расстрелы были осуществлены именно нацистами в 1941-м. Впервые Россия официально признала ответственность сталинского руководства за массовые расстрелы в Катыни в 1990 году. Спустя 2 года Борис Ельцин передал польским властям первую часть архивов НКВД, касающихся этой трагедии. Согласно обнародованным документам, всего было расстреляно 21 857 польских заключенных, не только в Катыни, но и в других российских областях, например, в тюрьмах Харькова или в селе Медное под Смоленском, где погибло даже больше поляков, чем в Катыни, около 6 тысяч. Сегодня в Катыни встретятся премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск. Приедет сюда несколько дней спустя и президент Польши Лех Качинский. Польша, в частности, рассчитывает получить от Путина недостающую часть архивов, касающихся этой трагедии. Речь идет о польских офицерах, расстрелянных в Белоруссии. Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Мы ждем сегодня ваших сообщений и звонков с ответом на этот вопрос. Номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира, который заработает через 20 минут, 8-800-222-12. Прежде давайте послушаем, что передает с места событий Смоленской области наш корреспондент Екатерина Левицкая.
Здесь, в Катыни, в апреле всегда слышен звон траурного колокола. Мемориал каждый год посещают катынские семьи. Эта организация, состоящая из родственников погибших поляков, была создана в подполье коммунистической Польши. Каждый зажигает лампаду возле таблички с дорогим именем. Катынь для поляков стала символом всех мест, где расстреливали пленных. Отец мужа, Казимир Ланге, военный врач, офицер, попал в советский плен в сентябре 1939-го. Приездом сюда, на Катынскую землю, я отдаю честь всем погибшим, не только в Катыни, но и под Тверью, и под Харьковом. В Смоленск уже приехали около 200 родственников тех, кто погиб под Катынью, в составе делегации и бывший президент Польши Лех Валенца. И сегодня в 2 часа дня начнется траурная церемония, посвященная 70-летию начала массовых казней пленных польских офицеров. Общественное польское телевидение готовится вести прямую трансляцию из Катыни. Здесь, в Смоленской области, сегодня ждут российского премьера Владимира Путина и польского премьер-министра Дональда Туска. Они возложат венки и примут участие в торжественных мероприятиях. А потом состоится встреча с председателем польско-российской группы по сложным вопросам, и затем Путин и Туск проведут двустороннюю встречу. Сегодня здесь ждут и кинорежиссера Анджея Вайду. Он, сняв знаменитый фильм о трагической судьбе польских офицеров, никогда в Смоленской Катыни не был, и его приезд на эту землю первый. Кстати, показ его картины «Катыни» на прошлой неделе на телеэкране в России оценивается как примета наступающей весны в отношениях Москвы и Варшавы. О потеплении в отношениях говорит и визит двух премьеров в Катынь. События 40-х годов прошлого века в этом местечке под Смоленском многие годы являются предметом споров историков, дипломатов и политиков. Глава политического отдела посольства Республики Польша Анджей Альборский подчеркивает, что в Катыни нашли свою смерть не только польские офицеры, но и репрессированные советские граждане, и общая боль должна объединить.
Посмотрите вокруг. Здесь только 4,5 тысячи польских солдат убитых тоталитаризмом. Никто точно не знает, сколько тысяч граждан Советского Союза и жителей Смоленщины. Обязательно это связывает нас.
Найдут ли польская и российские стороны ответы на вопросы, которые разъединяют два народа на протяжении десятилетий, и какие шаги будут сделаны на пути к примирению, станет понятно по окончании сегодняшней встречи российского и польского премьер-министров. Екатерина Левицкая для Радио Свобода, Смоленская область.
В нашей сегодняшней программе вас ждут репортажи об ожиданиях Польши от сегодняшних мемориальных мероприятий в Катыни, мнение одного из руководителей российского общества «Мемориал», занимающегося расследованием этой истории. Ну а вас, уважаемые слушатели, я еще раз напомню, мы просим поделиться своими соображениями. Что вы знаете о трагедии 40-го года в Катыни? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Обнинска, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Что безвинно там расстреляли несколько тысяч польских офицеров?
Там были расстреляны польские офицеры. Они были расстреляны при отступлении Красной Армии, и впоследствии это было свалено на фашистов. Есть и другая версия, что это сделали фашисты, и все было свалено на сталинский режим.
Нет же Польши, концлагеря, военнопленные, умирали там тысячами.
Ну, я знаю, что там расстреляли много людей, но кого и как, не знаю.
А, Катыня? Там, кажется, были какие-то расстрелы. КГБ, да, опять же. Я не уполномочен. Ну, были расстрелы.
Что известно, что очень много там погибло людей. Это мемориал, это память, это история, это люди, это история. Никогда мы не забудем про это.
Во-первых, никто ничего не знает, что там было реально. И сколько там поляков погибло. Я думаю, что это политический вопрос, а не вопрос исторической правды на данном этапе. Пройдет время, может быть, люди разберутся. Пока это политика чистая.
Неизвестно, что там расстреляли польских офицеров. Достаточно много, то ли 25 тысяч, что ли, там было. Нашли это захоронение немцы, по-моему, при наступлении или при отступлении, не помню. Не помню, приносили ли мы извинения. По-моему, приносили польской стороне.
Ничего не известно. Я только 41-й год войну знаю.
Нет, я ничего не могу вам сказать.
Известно, что в 40-м году в Катыни расстреляли много поляков.
К моему сожалению, и, наверное, ну, может быть, невеликому, но стыду, я ничего об этом происшествии не знаю. Но, наверное, я теперь почитаю, чтобы иметь представление.
Поляков постреляли. Это офицеров, конечно, обидно, что хороших людей и инженеров, там, офицеров, которые за свою свободу воевали, их просто-напросто уничтожили. Просто сожалею, что так получилось, и, конечно, неправильно. Все это надо жить дружно, и, как говорится, все, чтобы было ладно.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск. Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии сегодня продолжится акция оппозиции, несмотря на то, что власти угрожают жестко их подавлять. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сегодня продолжит давать показания в суде, где рассматривается второе уголовное дело против него. Премьер-министры России и Польши сегодня отдадут дань памяти жертвам Катыни. В больницах остаются 82 пострадавших в результате терактов в московском метро. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший с визитом в Братиславу, примет сегодня участие в торжествах, посвященных 65-летию освобождения Словакии от фашизма. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 24 копейки, евро 39 рублей 25 копеек. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Условия содержания в российских тюрьмах в связи с пугающей статистикой, обнародованной чиновниками, обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Киргизии более 30 человек получили ранения во вторник и минувшей ночью в результате беспорядков в городе Талас. По некоторым данным, есть погибшие. Все началось после того, как представители оппозиционных партий объявили об избрании так называемого альтернативного губернатора и выставили ультиматум властям, требуя отменить новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, ликвидировать Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям, которое возглавляет сын президента Курманбека Бакиева, и снять с официальных должностей других родственников главы государства. Власти Киргизии отреагировали на беспорядки жестко. В столице страны Бишкеке были арестованы лидеры оппозиции, однако ситуация в Таласе по-прежнему напряженная. Чтобы узнать последние новости, мы связались с нашими коллегами, одним из журналистов телеканала К+, из Киргизии, Кириллом Степанюком. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Аресты лидеров оппозиции в Бишкеке продолжаются. Сегодня была взята под стражу лидер фракции социал-демократов в парламенте Роза Атумбаева. Еще несколько человек, входивших в Объединенное народное движение Кыргызстана, то есть это практически весь состав лидеров оппозиции сейчас находится под стражей. Сегодня в Бишкеке они планировали проведение пресс-конференции, но офис социал-демократической партии, где она должна была состояться, взят в кольцо сотрудниками милиции, ОМОНа. Есть там недалеко, как сообщают мои коллеги на месте, спецназ. И пробиться к тем лидерам оппозиции, к их помощникам, которые еще остаются на свободе, не удается даже представителям международных организаций.
Кирилл, скажите, пожалуйста, кто был арестован до этого?
До этого были арестованы лидер партии Атамекен Мурбек Текебаев. Ночью, прямо после штурма дома, был арестован Алмазбек Атамбаев, лидер социал-демократической партии, бывший кандидат в президенты. По прилету прямо в аэропорту Бишкека задержан возвращавшийся из Москвы лидер партии Акшумкар Тимир Сариев и еще несколько человек, которые имеют отношение к Объединенному народному движению.
Скажите, пожалуйста, сколько человек по последним данным пострадали в результате беспорядков в Таласе? А что сейчас там происходит?
Из Таласа поступает достаточно противоречивая информация. Ну, вернувшийся оттуда мой коллега сообщил о том, что происходившее там ночью напоминает полный хаос. То есть была слышна стрельба, горело здание администрации. Оно несколько раз переходило из рук в руки. То есть его брали митингующие, потом его отбивали сотрудники правоохранительных органов. Здесь раненые однозначно, потому что наши журналисты побывали в больнице, и они говорят о том, что пострадавших достаточно много. Но точной информации на этот счет нет, потому как официальные источники на этот счет предпочитают не распространяться. У нас по-прежнему блокирован интернет, у нас проблемы с выходом в мир и, в общем, созданы вот такие условия, в которых очень сложно сориентироваться.
Кто противоборствующие стороны в этом конфликте?
Объединенное народное движение планировало сегодня проведение общенациональных курултаев на местах, то есть в нескольких регионах Кыргызстана. И единственный вопрос, который они выносили на обсуждение, это доверие власти. Планировалось поставить вопрос об отставке президента. Но беспорядки в Таласе, в общем-то, каким-то образом дали повод властям начать широкомасштабные вот такие вот действия по пресечению проведения курултая.
Скажите, пожалуйста, по вашим ощущениям, какова вероятность, что эти беспорядки могут распространиться и на другие города страны и повлиять серьезно на текущую политическую обстановку в Киргизии?
Вы знаете, об этом сложно говорить, потому как сейчас предпринимаются достаточно жесткие меры для нейтрализации лидеров оппозиции, но, насколько я понимаю, очаги сопротивления остаются. Сейчас в Бишкеке родственники арестованных оппозиционеров намереваются выйти к зданию службы национальной безопасности, где содержатся задержанные. И в ряде регионов поступают сведения о том, что все-таки люди проведут сходы, несмотря на то, что им препятствуют.
Из Бишкека передавал наш коллега, журналист местного телеканала К+, Кирилл Степанюк. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к российским событиям. Сегодня в Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа продолжит давать показания Михаил Ходорковский. Накануне он отверг выдвинутые против него и Платона Лебедева обвинения в хищении нефти и заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
После того, как председательствующий в процессе Виктор Данилкин отказался сам себя вывести из процесса, заявление с требованием об отводе накануне сделали адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, слово перешло Михаилу Ходорковскому. Свою речь он начал с разъяснения суду разницы между нефтью и скважинной жидкостью. В этот момент адвокаты Михаила Ходорковского выставили на столе перед собой две банки. В трехлитровой, как оказалось, была скважинная жидкость, а в маленькой литровой – нефть. Суд-то как пронесли? Сейчас бензин достанут, возмущался пока еще тихо Виктор Данилкин. Но поскольку банки оставались на столе защиты, а Ходорковский продолжал свои разъяснения, Виктор Данилкин был вынужден расшевелить приставов.
Вынесите, пожалуйста, судебный пристав, уберите горючие жидкости из зала судебного приставов. Бензина нет в зале?
Нет.
Я уже серьезно спрашиваю.
Нет, Ваша честь, поскольку...
Я, например, вот ничего смешного не вижу из-за того, что горючие жидкости находятся в зале, где такое скопление людей. Одна дверь.
Ваша честь, поскольку бензин не является предметом данного судебного разбирательства, бензина в зале нет.
Вообще-то выставлять нефть на всеобщее обозрение Михаилу Ходорковскому понадобилось еще и в связи с заявленным им ходатайством. Он просил суд о проведении следственного эксперимента.
Прошу провести следственный эксперимент, в рамках которого предложить стороне обвинения продемонстрировать, как из принадлежащей адвокатам и находящейся у адвокатов банки можно изъять, а затем обратить в свою пользу имеющуюся в этой емкости принадлежащую мне нефть путем заключения договора, или под видом заключения договора, или путем передачи ее на чей-нибудь баланс, без совершения иных, не указанных в обвинении действий.
Михаил Ходорковский привел те способы хищения нефти, которые чаще всего упоминаются в предъявленном ему и Платону Лебедеву обвинении. Публика, тем не менее, была лишена возможности наблюдать за подобным перемещением жидкостей в пространстве. Председательствующий отклонил ходатайство ввиду отсутствия возможности воссоздать обстановку, необходимую для следственного эксперимента. Еще одно ходатайство Михаила Ходорковского касалось необходимости вызова в суд следователя Каримова, который и подписал постановление о возбуждении того уголовного дела, которое рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы. В удовлетворении и этого ходатайства Михаилу Ходорковскому было отказано. Наконец, подсудимый еще раз заявил суду, что предъявленное ему обвинение полно противоречий, а потому его, Ходорковского, право на защиту нарушено. После этого Михаил Ходорковский приступил непосредственно к даче показаний, начав, тем не менее, с небольшого заявления.
Я считаю, что данный судебный процесс политически и коррупционно мотивирован. Он вызван опасениями моих оппонентов моего выхода на свободу. Политическая мотивированность заключается как в неприятии поддержки мной независимой оппозиции, так и желанием присвоить возможности, проистекавшие из моего права собственности на крупнейшую и наиболее успешно российскую нефтяную компанию «ЮКОС». Начиная свои показания, я заявляю, что мне хорошо известна практика российских судов, которые, вопреки статье 49 Конституции Российской Федерации, как правило, не придают никакого значения показаниям обвиняемых, если обвиняемые, ну или подсудимые в данном случае, не признают свою вину. Я, Ваша честь, как я вам уже заявлял, свою вину не признаю, но мои показания будут, по сути дела, рассказом о тех документах, которые известны мне и с которыми может познакомиться суд.
В среду Михаил Ходорковский продолжит давать показания в суде. По мнению защиты, это может занять довольно много времени. Так, например, отвечая на вопросы журналистов, адвокат Юрий Шмидт сообщил, что план, который подготовил его подзащитный, предусматривает опровержение обвинения по всем пунктам и не в общем виде, а вполне конкретно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений как фундамент американской стратегии ядерного разоружения. Белый дом указывает дорогу к безъядерному миру. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама отправляется в Прагу, где он подпишет американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений и проведет переговоры с главами восточноевропейских государств. Эта поездка может стать одним из важнейших внешнеполитических акций президентства Барака Обамы. Рассказывает Алан Давыд.
Подписание американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений станет главным событием полуторадневного визита Барака Обамы в Прагу. Президент вылетает в Чехию в среду вечером. Четверг будет заполнен встречами с лидерами Чехии, России и десятка восточноевропейских стран, с которыми президент Обама встретится в рамках рабочего ужина. В четверг состоится и подписание нового договора СНВ, который и привлекает наибольшее внимание. Американские наблюдатели считают, что заключение соглашения о сокращении стратегических вооружений может приблизить исполнение нереальной цели – полной ликвидации ядерного оружия на Земле. Хотя сам Обама признает слабую вероятность осуществления этой задачи при его жизни. За два дня до исторической встречи американского и российского президентов в Праге Белый дом опубликовал основные положения своей новой ядерной стратегии. Среди комментариев американских экспертов по обновленной американской ядерной доктрине отчетливо звучит мысль о попытке администрации Обамы подать миру пример переосмысления роли ядерного оружия в 21 веке. Вот мнение видного эксперта по безопасности Джозефа Серенсиона.
One of the
Обращает на себя внимание сегодняшнее заявление представителей американского военного истеблишмента о том, что они не намерены добиваться разработки новых видов ядерного оружия, проведения новых испытаний и определения новых объектов для применения этого оружия. Соединенные Штаты намерены сократить численность боеголовок и потенциальных боевых ядерных заданий и подают пример другим. Урок остальным странам состоит в том, что ядерное оружие – это не то оружие, к обладанию которым надо стремиться. А на будущей неделе Барак Обама выступит в роли хозяина на двухдневном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Обама пригласил на этот саммит лидеров без малого 50 стран, представляющих все регионы мира. Формально основной задачей Вашингтонского саммита станет обсуждение природы ядерной угрозы и разработка возможных совместных шагов по охране ядерных материалов, борьбе с ядерной контрабандой, по предотвращению, обнаружению и срыву попыток ядерного терроризма. Но накануне пражской поездки президента основное внимание и ожидания связаны с американо-российским договором и с тем положительным эффектом, который, как надеются Белый дом и многие наблюдатели, он окажет на будущее двусторонних отношений.
Рассказывал Алан Давыдов. Как подписание договора может отразиться на будущем американо-российских отношений? Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Многие американские политические обозреватели сходятся на том, что подписание американо-российского договора об ограничении стратегических вооружений – очень важное событие. Откроет ли это новую эпоху в американо-российских отношениях? Я думаю, это важная победа администрации Обамы, которой необходимы крупные международные достижения, говорит редактор интернет-версии журнала National Review, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Робинс. Но станет ли это новой эрой по всем пунктам двусторонних отношений, больше зависит от дальнейших действий России. Например, какую позицию займет Москва в вопросе о ядерных амбициях Ирана и в вопросе о санкциях, или как будет развиваться политика Кремля в Латинской Америке, в частности в Венесуэле, с радикальным режимом, который премьер-министр Путин договорился о поставках оружия. Скорее всего, на мой взгляд, подписание американо-российского соглашения в Праге будет иметь какое-то развитие в вопросе о ядерном оружии, но этим и ограничится. После отъезда из Праги президента Медведева, президент Обама встретится с главами 11 центральноевропейских и восточноевропейских государств. Политические наблюдатели считают, что в основе этой встречи вопрос, как может отразиться американо-российское сближение на судьбе региона. Думаю, Обама постарается убедить глав 11 государств, что от сближения Соединенных Штатов с Россией выиграют все. Но у стран Центральной и Восточной Европы есть основания для скептицизма. Барак Обама за время в Белом доме на деле показал, что для него отношения с Россией намного важнее, чем отношения с восточноевропейскими государствами. В Праге президент Обама попытается убедить лидеров этих государств, что это не так. Удастся ли ему это, трудно сказать. Тем более, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия оставляет за собой право пересмотреть свои обязательства по ограничению наступательных вооружений в зависимости от размещения американских систем противоракетной обороны. Интересно будет услышать, как президент Обама планирует, с одной стороны, удержать Россию от нарушения нового договора, а с другой, принимая свои стратегические решения, как он будет учитывать оборонные интересы стран Центральной и Восточной Европы. Это был Джеймс Робинс, американский политолог, в прошлом сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через 2 минуты после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии продолжаются аресты лидеров оппозиции. Ожидается, что сегодня в разных районах страны продолжится акция оппозиции, несмотря на то, что власти угрожают жестко их подавлять. Во вторник тысячи демонстрантов штурмовали здание областной администрации в Таласе. Бывший глава концерна «Юкос» Михаил Ходорковский сегодня продолжит давать показания в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против него. Премьер-министры России, Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти тысяч расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Премьеры встретятся под Смоленском в мемориальном комплексе «Катынь». Министр обороны России Анатолий Сердюков встретится сегодня в Москве с главой военного ведомства Южной Осетии Юрием Танаевым. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества и подпишут соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии. США обнародовали свою новую ядерную стратегию, согласно которой они вводят для себя ограничения на применение ядерного оружия. Как передает корреспондент Радио Свобода, в документе, представленном Белым домом Конгрессу, говорится о необходимости сузить роль и сократить количество американских ядерных вооружений. В Балтийском море началось строительство газопровода «Северный поток». Газопровод протяженностью около 1200 километров пройдет по дну моря от Выборга до Грайсвальда в Германии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Казахстан призвал мировых лидеров отказаться от ядерного оружия. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. Сегодняшним мемориальным мероприятием в Катыни, где будут вспоминать начавшиеся 70 лет назад, весной 40-го года, расстрелы польских военнопленных офицерами НКВД. Как мы уже говорили, польскую сторону в Катыни будут представлять на официальном уровне премьер-министр Дональд Туск, на неофициальном президент страны Лех Качинский, который приедет сюда через 3 дня. В Польше сегодняшним мероприятием в Катыни придают большое значение, надеясь, что архивы советских спецслужб по Катынскому делу будут обнародованы и переданы Варшаве в полном объеме, и что за этим наступит потепление польско-российских отношений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Накануне мероприятий в Катыни материалы на эту тему открывают выпуски новостей ведущих телеканалов и радиостанций Польши. Об этом много пишут в печати. Наступит ли перелом? Заголовок на первой полосе свежего номера наиболее массовой польской газеты «Выборчей». И эта газета, и многие другие задаются вопросом, что будет после встречи Владимира Путина и Дональда Туска в Катыни, которую еще до ее начала уже назвали исторической. С одной стороны, на российском телеканале «Культура» показывают фильм Анджея Вайды «Катынь. Пост-мортем», что крайне удивило самого режиссера.
Все недели без повода.
Просто так в России такие вещи не происходят, как мне кажется. Решение о показе моего фильма должно было быть согласовано наверху, говорит Анджей Вайда. Далее Владимир Путин лично едет в Катынь и приглашает туда своего польского коллегу Дональда Туска. Появляется информация о том, что российский премьер намерен передать Туску какие-то дополнительные документы о Катыни, что в Варшаве воспринимают чрезвычайно позитивно пресс-секретарь правительства Павел Грась.
Пан премьер Путин зазначил, что...
Господин премьер Путин в приглашении подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает Катынь. Я процитирую то, что написано в письме премьеру Туску. Я считаю, что наше совместное участие в этих мероприятиях имело бы большое символическое значение.
Имел бы очень важный вымер символичный.
А с другой стороны, российская военная прокуратура на днях направила в Страсбургский суд по правам человека ответ на запрос в связи с жалобами на Россию родственников расстрелянных в Катыни польских офицеров. В документе под сомнение ставится даже сам факт массовых расстрелов поляков. То, будет ли Москва в состоянии до конца покончить с ложью, станет известно в ближайшие дни. Чрезвычайно важно признание того, что в 1940 году были убиты невинные поляки и им положена реабилитация. Пишет газета «Выборча». Эксперты говорят о новой тактике Кремля по отношению к Польше и другим странам бывшего советского блока, о том, что Варшава занимает все более значимую позицию в Европейском Союзе, и в Москве не могут не видеть этого. Наконец появляются мнения, что россиянам, пережившим страшные сталинские репрессии, признать преступление НКВД в Катыни морально было бы не так сложно, как считалось ранее. Возвращаясь к внутрипольской ситуации, следует отметить, что приглашение в Катынь премьера Туска вызвало некоторое недовольство со стороны администрации польского президента, поскольку, как считают в президентском дворце, именно президент, как глава государства, должен был бы представлять страну на таком важном мероприятии. На линии правительства президент искрит уже давно. В результате было решено, что президент Лех Качинский также поедет в Катынь, но 3 днями позже, когда состоятся исключительно польские мероприятия в память расстрелянных. Между тем, в самой Польше День памяти жертв Катыни отмечается 13 апреля. В этот день, в 1943 году, немецкое командование сообщило, что тысячи польских офицеров были расстреляны в Катыни сотрудниками НКВД. 2 днями позже советское радио сообщило, что поляков расстреляли гитлеровцы в 1941 году. В том, что Катынь – это дело рук НКВД, Советский Союз официально признался лишь в апреле 1990 года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели «Свободы». Прямо сейчас звоните в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили на СМС. Напомню, номер 8 903 743 2801 и на пейджер 660 1046, абонент «Радио Свобода». Политика Путина в Катынском деле нисколько не изменилась, и всего-то он разрешил показать фильм по каналу журналу «Культура». Поэтому мы все не застрахованы от аналогичных действий авторитарной власти, пишет нам Роза. Очень много читали и слышали о Катыни. Все-таки архивы вряд ли лгут. Проверялось очень достоверно. Фильм первый раз посмотрели еще пару лет назад. И при обсуждении только, само собой, у Косачева возникло много «но». Михалков, как ни странно, был весьма лоялен. Возможно, как друг Анджи Вайды, пишут нам майоровы о пятничном показе по российскому телеканалу «Культура» фильма «Катынь» Анджея Вайды, мнение которого вы только что слышали в репортаже нашего корреспондента Алексея Диковицкого. Давайте послушаем звонки. Федор из Светлограда у нас на связи. Здравствуйте, Федор.
Доброе утро. Да. Значит, есть такое мудрое народное изречение, что посидишь, припозднешь. Они что, забыли, когда сколько наших военнопленных там похлеще фашистов издевались? Поляки забыли это?
Федор, алло.
Я говорю, что
да,
есть
Федор,
такое
Федор,
мудрое ага. изречение.
Я понял,
что посеешь, ты поздняшь.
Да, мы слышали.
Поляки забыли, как они с нашими военнопленными обращались, похлеще фашистов?
И что вы предлагаете, про Катынь забыть?
Да.
Ясно, спасибо. У нас есть еще звонки. Я надеюсь, что мы услышим что-то более содержательное. Игорь из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро. Вы знаете, большинство лагерей по уничтожению евреев построил Гитлер именно в Польше. А сейчас поляки, чтобы отмыться, они все на Катынь переводят. Делают из себя жертв. А сколько красноармейцев они расстреляли? Без суда, без следствия.
Ясно.
Так что у самих рыло в пушку, пусть помалкивают.
Давайте послушаем Николай из Мичуринска. Николай.
Здравствуйте.
Что-то вот пока, видите, все, кто нам дозвонился.
Алло.
Да, алло. Алло.
Вы слышите меня?
Мы вас слышим. Вот все, кто нам пока дозванивается...
Я по теме вот что хочу сказать. О Катыни я примерно прочел где-то лет 40 тому назад. И из западных источников у меня была книга, посвященная такой организации, эквиваленту гестапо, как КГБ. Вот эти изверги чекистские, они уничтожали мало того, что свой народ, у них, как говорится, руки по локоть в крови, но и во время войны вот это с Катынью было связано уничтожение польских солдат. Так что эти шкуродеры рябистские, нету им прощения и не будет никогда. И как бы там этот Путин или там Медведев или кто иной не оправдывался, каяться надо денно и ночно. И всенародно, и публично. И чтобы не было вот этих всяких там замазываний, что, мол, мы ни при чем, виноваты, судить их.
Спасибо за звонок. Я должен отметить, что справедливости ради скажу, что и сообщений, и на нашем сайте www.swaboda.news многие пишут, многие люди, считающие, что трагедия в Катыни – это всего лишь придуманная поляками история для отвода глаз. Давайте послушаем еще один звонок. Петр из Москвы. Петр.
Здравствуйте.
Вот вы что знаете о Катыни? Казалось бы, очень большая часть архивов обнародована, и все уже известно.
Да, я много знаю, значит, но я коротко. Значит, мысль нашего премьера такая, что пусть все знают, на что способны КГБ, ФСБ и так далее. Мысль такая, чтобы все дрожали, чтобы уважали. Вот так, я думаю.
Спасибо, Петр. Вот одно из сообщений, как раз о которых я говорил, из Владивостока. Алексей пишет нам. Я твердо знаю, что все расследования на месте расстрела Катыни проводила комиссия, созданная прямым распоряжением Геббельса. И поэтому, считает Алексей, те, кто уверенно и без сомнения использует выводы этой комиссии, бессовестные люди. Надо разбираться, что было на самом деле. Что ж, давайте разбираться. Сергей из Тамбовской области дозвонился нам. Сергей, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Мне, к сожалению, вызывает то, что вот у нас нет аналогии с Америкой в том плане, что вот там президент раз в неделю по радио выступает. Вот. И у нас также, наверное, раз в неделю надо, чтобы президент извинялся иногда и за действия Советского Союза, и за действия вот этих вот расстрельных команд. Вот. Расстрельных. Надо извиняться. Просто научиться сказать «простите нас». Но мы не умеем этого. Не умеем. Сожалею об этом.
Спасибо, Сергей. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни. Там сегодня, напомню, состоятся мемориальные мероприятия, посвященные 70-летию начала расстрелов польских офицеров сотрудниками НКВД. Мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Иван Трефилов.
России потребуется не менее 4 лет, чтобы при нынешних благоприятных ценах на нефть выйти на бездефицитный бюджет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно действующему 3-летнему федеральному бюджету, в 2010 году его дефицит составит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. По текущему курсу это примерно 1,5 триллиона долларов. Внутренний государственный долг России в течение марта увеличился примерно на 2,8%, составив на 1 апреля 1 триллион 870 миллиардов рублей, говорится в сообщении Министерства финансов страны. В пересчете по текущему курсу это примерно 64 миллиарда долларов. В целом за 3 месяца текущего года объем этого государственного долга вырос на 1,7%. Государственный Сбербанк намерен в течение 1,5 месяца снизить ставки по кредитам и депозитам, сообщил глава крупнейшей в России кредитной организации Герман Греф. В связи с этим он напомнил, что с начала года Сбербанк уже 2 раза снижал эти ставки вслед за снижением Центральным банком ставки рефинансирования. Сейчас она составляет 8,25% годовых, что является минимальным уровнем в современной истории страны. В целом, как прогнозирует Герман Греф, по итогам 2010 года ставки по кредитам в рублях в России снизятся примерно до 8% годовых, с нынешних 15%. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития совместно с Федеральной службой по тарифам с 1 апреля провели проверки 3000 аптек, выявив серьезные нарушения в их работе. Как сообщил вице-премьер Александр Жуков, в частности во всех регионах страны были отмечены факты превышения фактических розничных цен над предельными зарегистрированными ценами. В некоторых регионах, по его словам, разница между этими ценами составила 5 и более раз. Центральный банк Австралии вновь повысил базовую процентную ставку по кредитам в стране с 4 до 4,25%. В начале октября 2009 года Австралия, первая из 20 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила ставку после затяжного ее снижения на фоне глобального финансового кризиса. Повышение ставки делает кредиты в стране более дорогими, что ведет к замедлению инфляции и темпов роста экономики в целом.
О новостях экономики в утреннем выпуске программы «Время свободы» рассказал Иван Трефилов. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии оппозиция обещает продолжить сегодня акции протеста, несмотря на то, что власти угрожают жестко их подавлять. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сегодня будет снова давать показания в суде, где рассматривается второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа. Премьер-министры России и Польши отдадут сегодня дань памяти жертвам в Катыни. В больницах остаются 82 пострадавших в результате терактов в московском метро 29 марта. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший с визитом в Братиславу, примет сегодня участие в торжествах, посвященных 65-летию освобождения Словакии от фашизма. Американская администрация может отменить визит в Вашингтон афганского президента Хамида Карзая, если он продолжит выступать с обвинениями в адрес Запада. В Балтийском море началось строительство газопровода «Северный поток». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 24 копейки, евро 39 рублей 25 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Марк.
На первых полосах Михаил Ходорковский, конечно.
Ну, я бы сказала, не во всех газетах, но «Новая газета», конечно, начинает с этой темы. И первая страница с фотографией Ходорковского озаглавлена «Ходорковский заговорил». 6 апреля 2010 года, первый день показаний главы ЮКОСа. Газета приводит слова Михаила Ходорковского, в частности, считая судебный процесс политически и коррупционно мотивированным, вызванным опасением оппонентов моего выхода на свободу. Политическая мотивированность заключается как в неприятии поддержки моей независимой оппозиции, так и желанием присвоить возможность, проистекающей из моего права собственности на крупнейшую и наиболее успешную российскую нефтяную компанию ЮКОС. Газета также приводит репортаж из зала суда и публикует на своих страницах вопрос Платону Лебедеву, на который Платон Лебедев ответит в СИЗО, получив номер «Новой газеты». Затем «Новая газета» опубликует эти ответы на своих страницах. Итак, Ходорковский заговорил, «Новая газета». Обратимся к другим темам. Первополосной темой независимой газеты сегодня стала ситуация в «Единой России». Партийно-политический модерн, так она заглавлена. Как стало известно изданию, сегодня активно обсуждается идея создания особой структуры, подконтрольной лично Владимиру Путину, по управлению «Единой России». Таким образом, глава правительства, говорят эксперты независимой газеты, намерен превратить «Единую Россию» в эффективную современную партию, на которую можно опереться в избирательной кампании 2011-2012 годов, подчеркивает независимая. Обратимся к газете «Ведомости». Лишние люди. Антикризисная поддержка государства помогла выжить промышленности, но не сделала предприятий эффективнее, отмечает газета. И не только газета, но и вице-премьер Алексей Кудрин. Настала пора сокращать персонал. Ну, какие-то неутешительные прям прогнозы, скажем. «Коммерсант», первополосная публикация под заголовком «Рост технологии закатают в цемент», рассказывает о том, что на территории Сибири и Дальнего Востока может появиться первый в России цементный холдинг с государственным участием. Подробности в первополосной публикации. Кого пропишут в Иннограде? Почему Россия может остаться без новых технологий, даже построив свою кремниевую долину? Об этом можно прочитать в первополосной публикации «Новых известий». А вот демографические дыры России сегодня привлекают российскую газету. И газета отмечает, что в следующем году правительство сосредоточится на решении проблемы высокой смертности в стране, заявил вчера замминистра здравоохранения и социального развития Максим Топилин на открытой всероссийской конференции по вопросам демографической политики. Как вот будут выходить правительство из этой ситуации, читайте в правополосной публикации под заголовком «Недород».
Спасибо. Подробнее о некоторых из этих публикаций мы поговорим с Надеждой Перцевой в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас ее продолжит репортаж нашего корреспондента о жизни одного из российских городов. Может ли президент банка стать уличным музыкантом, а чиновник из «Слуги народа» переквалифицироваться в слугу двух господ Труффальдино? В городе Рубцовске Алтайского края предприниматели, чиновники, депутаты, руководители предприятий организовали театр и с удовольствием играют в нем разные роли. Деньги, вырученные от продажи билетов, идут на благотворительность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В репертуаре театра такие спектакли, как «Три толстяка», «Проделки Ханумы», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Последняя постановка – веселая комедия «Труффальдино из Бергамо» по известной пьесе «Слуга двух господ». Руководит этими актерами-любителями вполне профессиональный режиссер Марина Хворостинина. Она заставляет больших начальников по 10 раз повторять одну и ту же реплику и репетировать сцену. Люди, они загружены на работе, поэтому время на репетиции выкраивать непросто. И тем не менее, собираются после работы 3 раза в неделю, а перед премьерой каждый день до полуночи. Говорит Владимир Лазарев, сотрудник администрации Рубцовска, исполнивший главную роль веселого и ловкого Труффальдина.
Люди относятся по-разному, но, мне кажется, большинство все-таки с пониманием. Хотя, наверное, кто-то и говорит, вот какая-то прихоть, какая-то ерунда, можно с семьей провести время или что-то другое сделать. Но мы будем ломать эту ситуацию, конечно, в деле. Это же все идет на благо. Слава богу, жена понимает, сидит с дочкой по вечерам одна. Ну, потом зато возвращаешься с таким удовлетворением. Я встречаю дома, это классно. Это лишний раз почувствовать любовь, там какие-то новые эмоции.
Это было мнение артиста и чиновника Владимира Лазарева. Спектакли этой непрофессиональной труппы очень популярны в Рубцовске. От желающих играть отбоя нет. Режиссер устраивает кастинг. Сейчас набрано 2 состава актеров. Для каждого спектакля шьются яркие костюмы, в точности соответствующие своей эпохе, будь то средневековая Италия, Украина или Грузия. Говорит директор Рубцовского ремонтного завода Андрей Доленко.
Очень интересно проявить себя в новом качестве. Увидеть совсем с другой стороны себя. Дело в том, что здесь 3 стороны выигрывают. Первое, это выигрывают актеры, которые играют, которые получают удовольствие. Второе, выигрывают зрители, которые смотрят. И третья сторона, это те люди, которые получают эти благотворительные пожертвования. Поэтому максимально интересные проекты, которые всем дают плюсы очевидные. Имеется возможность себя в том качестве, в котором почувствовать, зачастую помогает даже работе. Когда расширяется кругозор, есть возможность принимать новые какие-то творческие решения, которые не приходили в голову раньше.
Это говорил Андрей Доленко. Все спектакли идут с аншлагами. Небогатые рубцовчане не жалеют 400-500 рублей на билеты. Спектакли благотворительные, и вырученные деньги идут на добрые дела. На лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в дома для престарелых, на детский спорт. В городе Рубцовске появились десятки оборудованных дворовых площадок. Они построены на средства, вырученные от театральных сборов. Идея проекта принадлежит руководителю благотворительного фонда развития Татьяне Буканович. В первых спектаклях она сама выходила на сцену, подавая пример будущим актерам и благотворителям. В условиях дефицита городского бюджета фонд стал эффективным примером социального партнерства и привлечения внебюджетных средств на развитие города.
Большинство представителей, которые выйдут на сцену, это руководители коммерческих организаций, это благотворители фонда, это наши доноры. У них есть свои именные фонды. Они выделяют деньги по каким-то программам на реализацию каких-то проектов. Есть акции, которые они любят, которые они поддерживают. Есть программы у фонда, больше 10 программ благотворительных. Мы каждый год их осуществляем у себя в городе. И мы каждый год у себя в городе 1,5 миллиона привлекаем для реализации этих программ. Вот половина денег – это как раз взносы бизнеса. А другая половина денег – это частные пожертвования. А частные пожертвования делают люди, которые приходят на наши мероприятия. Вот вы сейчас купили билеты, люди пришли, они сделали благотворительный взнос. Они сделали свои пожертвования. Вот половину средств мы привлекаем таким образом.
Татьяна мечтает, чтобы ее родной Рубцовск перестал называться столицей безработных, а заслужил славу столицы благотворительности. На последнем благотворительном балу с помощью различных аукционов было собрано более 200 тысяч рублей. На продажу были выставлены корона королевы бала, автографы известных горожан с их пожеланиями, вышитая бисером икона, картины и фотографии. Деньги пошли на именные стипендии одаренным студентам. Артисты и меценаты из Рубцовска уверены, что они меняются сами и меняют город, в котором живут, и подают пример своим землякам. Не случайно спектакль «Труффальдино из Бергамо» заканчивается этой песней. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В завершении этого часа утренней программы «Время свободы» у нас есть несколько минут, чтобы поговорить о самых интересных событиях в мире спорта. Такие вчера, конечно, были. Это четвертьфинальные матчи, ответные четвертьфинальные матчи футбольной лиги чемпионов, в одном из которых пытался побороться за выход в полуфинал московский клуб ЦСКА. Сейчас с нами на прямой связи обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов, который смотрел эту игру. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк.
Чего не хватило ЦСКА в матчах с Интером? Ведь не хватило, кажется, совсем немногого. 0-1 на выезде и 0-1 в Москве. То есть вот где-то чуть-чуть. Игра ЦСКА, в принципе, нравилась. Местами была очень активная, очень интересная. Но все-таки Интер в полуфинале, а ЦСКА нет.
Нет, Марк, я не соглашусь с определением «чуть-чуть». Не хватило очень многого. Не хватило того, что называется класс. Совершенно очевидно было, что класс ЦСКА намного ниже класса Интера. Интер не сыграл, может быть, яркий атакующий футбол, но ему в Москве этого было и не нужно. В первом матче армейцы построили серьезную оборонительную линию, и Интер лишь один раз, лишь с точки зрения еврокубковой логики, поразил ворота Игоря Кенфеева. А в Москве, забив достаточно неожиданный, может быть, даже случайный гол после рикошета, итальянцы просто выстроили игру. Реальность возможности по одному удару более-менее опасного в первом и втором таймах. Вот все, что мог добиться ЦСКА, да к тому же еще ряд травм, дисквалификация Милоша Красича, который, безусловно, сейчас лучший игрок ЦСКА, и удаление Чедиоди во втором тайме. Это все, конечно, формальные причины. Но главная причина, конечно, это класс. Конечно, на таком уровне ЦСКА вряд ли мог что-то противопоставить серьезнейшему и очень опытному сопернику.
Ну вот второй матч, в нем, казалось бы, встречались команды по классу равные. Барселона и Арсенал. Тем не менее, здесь совсем другое. Крупная победа Барселоны с счетом 4-1. Причем, конечно, примечательна она прежде всего покером, который сделал игрок Барселоны Месси.
Здесь как раз можно говорить о том, что действительно класс команд примерно равен, если бы не два серьезнейших фактора. Во-первых, конечно, это великий игрок аргентинской сборной Лионель Месси, который в составе Барселоны вчера просто сотворил такой карнавал, что не всем бразильцам удастся увидеть. Феноменальный игрок, потрясающе чувствующий любую тонкую ситуацию на поле, вчера у него был безусловный бенефис. Ну а второй фактор — это Хосеп Гвардиола, тренер Барселоны, который, на мой взгляд, создал команду достойнейшую и явно претендующую в этом году на победу в финале Лиги Чемпионов. Ведь Месси — это даже не наконечник копья, это всего лишь один из элементов игры Барселоны. Не пошла бы игра у Месси, забили бы они еще. И другим составом, другими забивающими игроками вся игра Барселоны строится настолько красиво, ярко и отточенно, я бы сказал, что, вот, по-моему, этот клуб, безусловно, претендент на победу в нынешнем году.
Алексей, ну и сегодня состоятся очередные ответные матчи четвертьфинала.
Да, сегодня еще один суперматч. Это Манчестер Юнайтед — Бавария. Манчестер Юнайтед проиграл в гостях 1-2 и имеет все шансы на то, чтобы выйти в полуфинал. А второй матч — это внутреннее французское дело, что называется Бордо-Лион. Бордо в первом матче проиграл 1-3. Будет пытаться отыграть эту разницу. Ну, а в целом, конечно, матч Барселона-Интер полуфинальный, который теперь будет. Я думаю, что это будет, безусловно, матч на высочайшем уровне. Интер-команда не так, чтобы так просто отдать игру Барселоне. Думаю, что из второй полуфинальной пары Манчестер Юнайтед, скорее всего, выйдет из четвертьфинальной пары. Манчестер Юнайтед выйдет в полуфинал. Ну, а кто из французских клубов ему будет противостоять, Бордо или Лион, мне кажется, не так уж и важно. Думаю, что из этой пары, скорее всего, у Бордо больше шансов. Ну, Манчестер Юнайтед я вижу одним из финалистов, и, скорее всего, сыграет он все-таки с Барселоной в финале.
Спасибо. Алексей Кузнецов рассказал об итогах вчерашних четвертьфинальных матчей футбольной Лиги Чемпионов. Напомню, московский ЦСКА проиграл на своем поле итальянскому Интеру и не смог пробиться в полуфинал. Мы продолжим через минуту утренний выпуск программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – подписание договора об СНВ между президентами России и США, которое должно состояться завтра в Праге. Уже сегодня туда прибывает Дмитрий Медведев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио.